Глава 10. Маленькая черная книжка. Несколько мгновений Фурнье пристально смотрел на горничную и, удостоверившись в том, что она говорит правду, отвернулся в сторону с выражением глубокого разочарования на лице. «Очень жаль», — сказал он. «Вы вели себя достойно, мадемуазель, но, тем не менее, очень жаль». «Ничем не могу помочь вам, месье. Мне тоже очень жаль». Фурнье сел и достал из кармана записную книжку. «Во время первого допроса, мадемуазель, вы сказали, что не знаете имен клиентов, мадам, а теперь рассказываете, что они плакали и молили о милосердии. Следовательно, вам что-то известно о клиентах, мадам Жизель».
«Позвольте объяснить, месье. Мадам никогда не упоминала имена и никогда не говорила о делах, но мне не раз приходилось слышать ее комментарии».
Пуаро подался вперед.
«А вы не могли бы привести пример, мадемуазель?»
«Дайте вспомнить. Ах да, однажды мадам получила письмо, вскрывает конверт, читает, смеется, а потом говорит: «Вы хнычете, распускаете слюни, моя прекрасная леди, все равно вам придется заплатить». А в другой раз она сказала: «Вот идиоты думают, я буду давать им крупные суммы без надлежащей гарантии». «Знание — гарантия, Лиза, знание — сила».
«Вы видели кого-нибудь из клиентов, мадам, приходивших сюда?»
«Нет, месье, никогда. Они всегда поднимались на второй этаж, к тому же приходили затемно».
«Мадам находилась в Париже перед тем, как отправилась в Англию?»
«Она вернулась в Париж только за день до этого».
«И где же она была?»
«Она уезжала на 2 недели в Довиль, Лепине, на Парипляж и Вимрё. Это ее обычный сентябрьский маршрут».
«А теперь вспомните, мадемуазель, не говорила ли она что-нибудь, что могло бы быть полезным для нашего расследования?»
Поразмыслив несколько секунд, Элиза покачала головой.
«Нет, месье, не могу припомнить ничего такого. Мадам пребывала в хорошем настроении. Дела, по ее словам, шли хорошо. Ее поездка оказалась весьма удачной. Она поручила мне позвонить в Universal Airlines и забронировать билет в Англию на следующий день. На утренний рейс все билеты были проданы, и я забронировала билет на 12-часовой рейс».
«Она говорила, зачем едет в Англию? В этой поездке была какая-то срочная необходимость?»
«О, нет, месье, мадам ездила в Англию довольно часто. Обычно она извещала меня об отъезде за день».
«В тот вечер к ней приходил кто-нибудь из клиентов?»
«Кажется, один клиент приходил, месье, но я не уверена. Возможно, Жорж скажет вам точнее. Мне мадам ничего не говорила».
Фурнье достал из кармана несколько фотографий. Главным образом, снимки свидетелей, покидающих зал коронерского суда, сделанные репортерами. «Узнаете кого-нибудь из них, мадемуазель?» Внимательно изучив фотографии, Элиза покачала головой.
«Нет, месье».
«Нужно показать их также и Жоржу».
«Конечно, месье. Правда, у Жоржа, к сожалению, не очень хорошее зрение».
Фурнье поднялся с кресла. «Хорошо, мадемуазель, разрешите откланяться. Подумайте, все ли вы сказали нам, не упустили ли что-нибудь из вида?»
«Что я могла упустить из вида?»
Элиза выглядела откровенно расстроенной. «Все понятно. Пойдемте, месье Пуаро. Прошу прощения, вы что-то ищете?» Маленький бельгиец действительно расхаживал по комнате, глядя по сторонам.
«Да», — ответил он, — «я ищу то, чего не вижу».
«Что именно?»
«Фотографии. Фотографии родственников мадам Жизель, членов ее семьи».
Элиза покачала головой.
«У мадам не было семьи и вообще никого на целом свете».
«У нее была дочь»,
— неожиданно сказал Пуаро.
«Да, это так. У нее была дочь».
Элиза вздохнула.
«Но здесь нет ее фотографии»,
— не унимался Пуаро.
«Мсье не понимает. Мадам действительно имела дочь, но это было давно. По-моему, в последний раз она видела ее, когда та была младенцем».
«Как такое могло быть?» — удивленно спросил Фурнье. Элиза беспомощно развела руками.
«Не знаю. Мадам была тогда молода. Я слышала, в молодости она была красивой. Красивой и бедной. Неизвестно, была она замужем или нет. Я думаю, нет. Судьба ее дочери была каким-то образом устроена. Но что касается мадам, она переболела оспой и едва не умерла. Когда она выздоровела, вместе с болезнью ушла и ее красота. Больше в ее жизни не было ни безумств, ни романтических увлечений. Мадам стала деловой женщиной».
«Но она оставила деньги дочери?»
«И правильно сделала. Кому еще оставлять деньги, как не собственные кровиночки? Кровь гуще воды, а мадам не имела даже друзей. Она всегда была одна. Ее страстью стали деньги. Но тратила она очень мало. Роскошью я совсем не прельщала.
Она оставила вам наследство. Вы знаете об этом?
Да, мне сообщили об этом. Мадам всегда отличалась щедростью. Каждый год выдавала мне, помимо зарплаты, очень приличную сумму. Я чрезвычайно благодарна ей.
— Хорошо, — сказал Фурнье. — Мы уходим. По пути я еще переговорю с Жоржем.
— Вы не станете возражать, друг мой, если я присоединюсь к вам через 5 минут?
— спросил Пуаро. — Как вам будет угодно?
Фурнье вышел за дверь. Сыщик еще раз обошел комнату, затем сел в кресло и посмотрел на Элизу. Под его пронзительным взглядом горничная беспокойно зашевелилась.
— Мсье желает знать что-то еще?
— Мадемуазель Грандье,
— медленно произнес Пуаро,
— вы знаете, кто убил вашу хозяйку?
— Нет, мсье, клянусь богом!
Ее слова звучали искренне. Посмотрев на нее испытующе, Пуаро наклонил голову.
— Бьен, ну, допустим. Но знать одно, а подозревать другое. У вас есть какое-либо предположение? Только предположение. Кто мог сделать это?
— Ни малейшего представления, мсье. Я уже говорил об этом полицейскому инспектору.
— Вы могли сказать ему одно, а мне другое.
— Почему вы так решили, мсье? Зачем мне это нужно?
— Потому что отвечать на вопросы полицейского инспектора — одно, а на вопросы частного лица — другое.
— Да, — согласилась Элиза, — это правда.
По ее лицу пробежала тень сомнения. Судя по всему, она о чем-то напряженно думала. Пристально глядя на нее, Пуаро подался вперед.
— Сказать вам кое-что, мадемуазель Гранье. Это часть моей работы — не верить ничему, что мне говорят. Ничему, что не подтверждено доказательствами. Я не подозреваю сначала одного человека, потом другого. Я подозреваю всех. Любой, кто имеет то или иное отношение к преступлению, рассматривается мною в качестве потенциального преступника до того самого момента, когда я получаю доказательства его невиновности.
Элиза Грандье гневно воззрилась на него.
— Вы хотите сказать, что подозреваете меня в убийстве, мадам? Это уже слишком. Как вам только могла прийти в голову столь чудовищная мысль?
Она задыхалась от возмущения. Ее объемистая грудь ритмично вздымалась и опускалась.
— А, нет, нет, мадемуазель Элиза, я вовсе не подозреваю вас. Убийца, мадам, находится среди пассажиров самолета. Стало быть, вы к этому не причастны. Но вы могли быть пособником преступника. Вы могли сообщить кому-то подробности путешествия мадам.
— Клянусь вам, ничего подобного я не делала.
Некоторое время Пуаро смотрел на нее, не произнося ни слова, затем, наконец, кивнул.
— Я верю вам, но вы все-таки что-то скрываете. Да-да, скрываете. Послушайте, что я вам скажу. Расследуя уголовные дела, я постоянно сталкиваюсь с одним и тем же феноменом. Каждый свидетель что-нибудь утаивает. Иногда, довольно часто, это что-нибудь совершенно невинное, никак не связанное с преступлением, и все равно я повторяю что-нибудь, да утаивает. То же самое и с вами. Не отрицайте. Я Эркюль Пуаро и знаю, что говорю. Когда мой друг мсье Фурнье спросил, уверены ли вы, что ничего не упустили из вида, вас это явно обеспокоило. Вы ответили машинально, уклончиво. И опять, когда я сказал, что вы могли бы сообщить мне сведения, которые не пожелали сообщать полиции, повторилось то же самое. Вы встревожились и задумались. Стало быть, вам что-то известно. Мне необходимо знать, что именно.
Это не имеет никакого значения.
Возможно. Тем не менее, скажите мне, пожалуйста.
Увидев, что горничная колеблется, Пуаро поспешил добавить.
Не забывайте, я не из полиции.
Мсье, — сказала Элиза наконец, — я нахожусь в затруднительном положении, поскольку не знаю, как к этому отнеслась бы мадам.
Вспомните поговорку «один ум хорошо, а два лучше». «Не хотите посоветоваться со мною? Давайте вместе поразмыслим над этим».
С лица женщины не сходило выражение сомнения.
«Я все понимаю, Элиза», — сказал Пуаро с улыбкой. «Эти колебания связаны с вашей преданностью покойной хозяйки, не так ли? С
совершенно верно, мсье. Мадам доверяла мне. Я всегда строго выполняла ее инструкции.
Вы были благодарны ей за какую-то большую услугу, которую она вам оказала.
Мсье слишком торопится. Да, в самом деле, я не собираюсь скрывать это. Меня обманули, украли все мои сбережения, и я осталась одна с ребенком. Мадам проявила ко мне необычайную доброту. Она отдала моего ребенка на воспитание хорошим, порядочным людям, содержавшим ферму. Тогда-то она и сказала мне, что у нее есть дочь.
Она называла возраст дочери. Говорила, где она находится, рассказывала какие-нибудь подробности.
Нет, мсье. По ее словам, та часть жизни осталась в прошлом, и она поставила на ней крест. «Так будет лучше», — сказала мадам. «Девочка ни в чем не нуждалась и должна была получить хорошее воспитание, образование и профессию. А после смерти, мадам, ей достались бы все ее деньги».
«Больше она ничего не говорила о своей дочери или ее отце?»
«Нет, месье, но мне кажется...»
«Говорите, мадемуазель Элиза.
Это только предположение, вы понимаете?»
«Разумеется».
«Мне кажется, отцом ребенка был англичанин».
«У вас имелись определенные основания так считать?»
«Ничего определенного. Просто когда мадам говорила об англичанах, в ее голосе звучала горечь. Кроме того, похоже, ей доставляло особое удовольствие, когда в зависимость к ней попадали английские клиенты. Но это только впечатление».
«Да. Но оно может оказаться очень полезным. Оно открывает... возможность.
А ваш ребенок, мадемуазель Элиза, кто у вас, мальчик или девочка?
Девочка, месье. Но она умерла 5 лет назад.
О, примите мои соболезнования.
Последовала пауза.
И все же, мадемуазель Элиза, что же это, о чем вы так упорно не хотите говорить?
Женщина поднялась с кресла и вышла из комнаты. Через несколько минут она вернулась, держа в руке потрепанную черную записную книжку.
«Это записная книжка, мадам. Она всегда и всюду брала ее с собой. Собираясь в этот раз в Англию, она не смогла найти ее. Но после отъезда, мадам, я нашла книжку. Та завалилась за изголовье кровати. Я отнесла ее в свою комнату, чтобы потом отдать мадам. Узнав о ее смерти, я сожгла бумаги, но книжку оставила. В отношении ее у меня не было никаких инструкций».
«Когда вы узнали о смерти, мадам?»
Элиза задумалась.
«Вы узнали об этом от полиции, не так ли?»
— продолжал Пуаро.
— Они пришли и произвели осмотр комнаты мадам, увидели пустой сейф, и вы сказали им, что сожгли бумаги. Но в действительности вы сожгли их позже.
— Это правда, мсье, — призналась Элиза. — Пока они рылись в сейфе, я незаметно вынула бумаги из шкафа, а потом сказала им, что сожгла их. В конце концов, это было близко к истине. Я сожгла бумаги при первой же возможности. Понимаете теперь, мсье, в чем затруднительность моего положения? Я не могла не выполнить распоряжение мадам. Вы не заявите в полицию. У меня могут возникнуть серьезные проблемы.
Я верю, мадемуазель Элиза, что вы руководствовались самыми благими намерениями. И все же, понимаете, жаль, очень жаль. Однако нет смысла сожалеть о том, что уже невозможно исправить. Я не вижу никакой необходимости в том, чтобы сообщать славному мсье Фурнье точное время уничтожения бумаг. А теперь давайте посмотрим, содержится ли в этой книжке что-нибудь полезное для нас.
— Не думай, мсье, — сказала Элиза, покачав головой. — Это личные записи, мадам. Одни цифры, без документов они не имеют никакого смысла.
Она неохотно протянула книжку Пуаро. Тот взял ее и перелистал. Страницы были исписаны наклонными строчками, выполненными карандашом и похожими друг на друга. За номером следовали пояснительные слова. Например, CX-256. Жена полковника находится в Сирии. Полковые фонды. GF-342. Французский представитель. Связь с аферой Ставиского. Всего подобных записей было около 20. В конце книжки фигурировали даты и места, вроде «Лепине», «Понедельник», «Казино», 10:30, «Отель Совой», 5 часов, «ABC», «Флит-стрит», 11 часов. Эти письмена казались незавершенными и больше походили на памятки, нежели на настоящие записи о деловых встречах. Элиза озабоченно смотрела на Пуаро.
«Это имеет смысл только для мадам, мсье, и больше ни для кого».
Пуаро закрыл книжку и сунул ее в карман.
Она может представлять большую ценность, мадемуазель. Вы поступили весьма благоразумно, отдав ее мне. И пусть ваша совесть будет чиста, Ведь мадам не приказывала вам сжечь эту книжку.
Ну, в самом деле, ее лицо немного просветлело. Следовательно, если у вас не было в отношении книжки никаких инструкций, ваш долг — передать ее полиции. Я договорюсь с месье Фурнье, чтобы к вам не было претензий по поводу того, что вы не сделали этого раньше.
Месье очень добр. А теперь я присоединюсь к моему коллеге. Да, и последний вопрос. Бронируя билет на самолет для мадам Жизель, вы звонили на аэродром Ле Бурже или в офис авиакомпании?
Я звонила в офис компании Universal Airlines, месье.
Насколько мне известно, он находится на бульваре Капуцинов.
Совершенно верно, месье. Бульвар Капуцинов, 254.
Пуаро записал номер в свою записную книжку, после чего, дружески кивнув женщине, вышел из комнаты.